Гутсер на мгновение смешался, не вполне понимая, что хочет сказать сэр Джон. Но потом поклонился, снова дернул за козырек фуражки и пробормотал. «Хорошо, ничего страшного, я все понимаю. Благодарю вас, сэр Джон». И снова отступил назад. Через несколько минут, все с той же безмятежной улыбкой и по-прежнему невозмутимым видом, глядя вслед восьми мужчинам, лейтенанту Гору, Дево, Гутсеру, Морфину, Терриеру, Бесту, Хартнеллу и рядовому Пилкингтону, уходившим по льду все дальше на юго-восток, сэр Джон на самом деле размышлял о возможной неудаче. Еще одна зимовка, еще один полный год во льдах станут для них роковыми. В экспедиции кончатся запасы продовольствия, угля, осветительного масла и рома. Истощение запасов последнего вполне может означать мятеж. Более того, еще одна зимовка или еще один полный год во льдах, если лето 1848 будет таким же холодным и неуступчивым, каким обещает быть лето 1847, погубит один из кораблей или оба сразу. Как в случае со многими предшествующими неудачными экспедициями, сэру Джону и его людям придется спасаться бегством, волоча по рыхлому льду шлюпки и наспех связанные вместе с сани, молясь о разводях, а потом проклиная оные, когда сани начнут проваливаться под лед и крепкие встречные ветра станут относить тяжелые лодки назад к паку. О разводях, означающих круглосуточную греблю для измученных голодом людей. Затем, знал сэр Джон, предстоит сухопутный этап попытки спасения. 800 и более миль пути среди безликих скал и льдов, по порожистым рекам, усыпанным по дну валунами, каждый из которых способен разбить в щепы их небольшие лодки, на более крупных судах по рекам Северной Канады не пройти, он знал по опыту. Да еще встречи с эскимосами, чаще всего враждебно настроенными, вороватыми и лживыми, несмотря на свое показное дружелюбие. Сэр Джон продолжал смотреть, пока Гор, Дево, Гутсер и пять матросов с единственными санями не скрылись на юго-востоке в ослепительно сверкающих льдах, и задавался праздным вопросом, не следовало ли взять в плавание собак. Сэр Джон всегда выступал против собак в арктической экспедиции. Животные порой благотворно влияли на моральный дух людей, по крайней мере, до момента, когда вставала необходимость пристрелить их и съесть. Но в конечном счете они были грязными, шумными и агрессивными зверями. На палубе корабля, везущего достаточное количество собак, чтобы оказаться полезными, то есть тащить сани в упряжке, как принято у гренландских эскимосов, всегда стоял оглушительный лай, теснились конуры и постоянно воняло дерьмом. Он потряс головой и улыбнулся. Они взяли в экспедицию одного пса, дворнягу по имени Нептун, не говоря уже о маленькой обезьянке по кличке Джоко. И такого бродячего зверинца, по твердому убеждению сэра Джона, было вполне достаточно для данного ковчега. Неделя после отбытия Гора тянулась мучительно долго для сэра Джона. Один за другим возвращались другие санные отряды, с изможденными продрогшими людьми, чьи шерстяные фуфайки были насквозь пропитаны потом от напряжения сил, которое требовалось, чтобы тащить сани через бесчисленные торосные гряды или вокруг них. Все докладывали одно и то же. На востоке, в направлении полуострова Бутия, чистой воды нет. Нет даже самого узкого канала. На северо-востоке, в направлении острова Принца Уэльского, откуда они прибыли в эту ледяную пустыню, чистой воды нет. Нет даже едва заметного потемнения неба над горизонтом, порой свидетельствовавшего о разводье. За 8 дней трудного пути люди так и не достигли острова Принца Уэльского, даже не заметили его вдали. Там повсюду громоздилось такое количество айсбергов и торосных гряд, какого они не видели никогда прежде. На северо-западе, в направлении безымянного пролива, по которому ледяной поток двигался на юг, в их сторону, вдоль западного побережья и вокруг южной оконечности острова Принца Уэльского, нет ничего, кроме белых медведей и замерзшего моря. На юго-западе, в направлении предположительно находящегося там массива земли Виктории и гипотетического пролива между островами и материком, чистой воды нет и нет никаких животных, кроме проклятых белых медведей, но имеются многие сотни торосных гряд и такое количество вмерзших в лед айсбергов, что лейтенант Литтл, офицер Стерора, поставленный Франклином во главе данного отряда, состоящего из людей Стерора, доложил, что в своем движении на запад они словно пробирались через ледяной горный кряж, выросший на месте, где должен быть океан. Последние дни похода погодные условия ухудшились настолько, что трое из восьми человек серьезно обморозили пальцы ног, и всех восьмерых в той или иной степени поразила снежная слепота, а сам лейтенант Литтл в последние пять дней ослеп полностью и страдал жестокими головными болями. Литтла, бывалого полярника, насколько знал сэр Джон, человека, шестью годами ранее ходившего к Южному полюсу с Крози и Джеймсом Россом, на обратном пути пришлось уложить в сани, которые тащили несколько матросов, еще способных хоть что-то видеть. Нигде, в пределах примерно 25 миль, обследованных ими, 25 миль по прямой, для прохождения которых пришлось прошагать, наверное, добрую сотню миль, огибая и преодолевая всевозможные препятствия, никакой чистой воды. Никаких песцов, зайцев, северных оленей, моржей и тюленей. Понятное дело, никаких китов. Люди были готовы тащить сани вокруг трещин и узких расселин во льду в поисках настоящих широких разводий. Но поверхность моря до самого горизонта представляла собой сплошной белый панцирь, докладывал Литтл, у которого от солнечного ожога лупилась кожа на носу и щеках под белой повязкой, наложенной на глаза. В самой удаленной точке, достигнутой в ходе западной Одиссеи, Литтл приказал человеку, меньше других пострадавшему по части зрения, боцман-мату по имени Джонсон, забраться на самый высокий из находившихся поблизости айсбергов. Джонсон трудился не один час, вырубая киркой в ледяной стене узкие ступени для ног, обутых в кожаные башмаки с гвоздями в подошвах, а поднявшись на вершину, моряк посмотрел в подзорную трубу лейтенанта Литтла на северо-запад, на запад, на юго-восток и на юг. Доклад был неутешительным. Никаких разводий, никакой земли. Джунгли сираков, торосных гряд и айсбергов, простирающиеся до далекого белого горизонта. Несколько белых медведей, двух из которых они позже подстрелили, но медвежьи печени сердца, как они уже выяснили, не годились в пищу человеку, а у людей, тащивших тяжелые сани через бесчисленные торосные гряды, уже иссякли силы. И потому, в конце концов, они вырезали из туш меньше сотни фунтов жилистого мяса, завернули в просмоленную парусину, чтобы отвезти на корабль, а потом содрали со зверя покрупнее теплую белую шкуру, бросив останки медведей на льду. Наконец, 10 дней спустя, 4 отряда из 5 вернулись с плохими новостями и обмороженными ногами, и сэр Джон с еще большей тревогой стал ждать возвращения Грэма Гора. С наибольшей надеждой они всегда смотрели на юго-восток в сторону Кинг-Уильяма. И вот, 3 июня, через 10 дней после отбытия Гора, дозорные высоко на мачтах прокричали, что с юго-востока приближается санный отряд. Сэр Джон оделся подобающим образом, допил чай, а затем присоединился к толпе людей, выбежавших на палубу, чтобы увидеть все, что только возможно. Теперь отряд могли разглядеть даже люди на палубе, а когда сэр Джон поднес к глазу свою прекрасную медную подзорную трубу, подарок от офицеров и матросов 26-пушечного фрегата, которым Франклин командовал в Средиземном море 15 лет назад, смятение, явственно слышавшееся в голосах дозорных, сразу же получило объяснение. На первый взгляд казалось, что все в порядке. 5 человек тащили сани, как и во время отбытия Гора. 3 фигуры бежали рядом с санями или позади, как в день, когда Гор выступил в поход. значит, все восемь на месте. И все же. Одна из бегущих фигур не походила на человеческую. На расстоянии свыше мили, мелькая между сераками и нагромождениями ледяных валунов, на месте которых некогда здесь простиралось спокойное море, она походила на маленького мохнатого зверя, трусящего за санями. Что хуже, сэр Джон не видел впереди ни характерной высокой фигуры Грэма Гора, ни броского красного шарфа, которым он щеголял. Все остальные фигуры, тянущие сани или бегущие, а лейтенант, безусловно, не стал бы тянуть сани, пока подчиненные в состоянии идти в упряжи, казались слишком низкими, слишком сутулыми, слишком невнушительными. И что хуже всего, сани казались слишком тяжело нагруженными для обратного пути. Они взяли в поход консервов с запасом, с расчетом на неделю задержки. Но предполагаемый крайний срок возвращения уже истек 3 дня назад. Сэр Джон исполнился было надежды, предположив, что люди убили карибу или другого крупного животного и везут свежее мясо. Но потом отряд вышел из-за последней высокой торосной гряды, все еще на расстоянии свыше полумили от корабля, и сэр Джон увидел в подзорную трубу нечто ужасное. На санях лежала не оленья туша, но 2 человеческих тела, привязанные поверх снаряжения и уложенные одно на другое таким бесчувственным образом, каким могли уложить только мертвецов. Сэр Джон ясно различил 2 обнаженные головы, обращенные к одному и другому концу саней, причем на голове мужчины, лежащего сверху, виднелись длинные белые волосы, подобных которым не было ни у кого из участников экспедиции. Матросы уже сбрасывали веревочный трап с борта накренившегося Эрбуса, чтобы облегчить командиру спуск на крутой ледяной откос. Сэр Джон буквально на минуту сошел в каюту, чтобы добавить к своей форме парадную шпагу. Затем, надев поверх формы медалей и шпаги теплую шинель, он поднялся на палубу, перелез через фальшборт и стал спускаться по склону, тяжело пыхтя и отдуваясь, опираясь на руку своего вестового, чтобы встретить тех, кто приближался к кораблю.